«Ничего особенного». Передача о родителях и для родителей особенных детей. Как справиться с шоком, научиться понимать и принимать своих особенных детей. Как не опустить руки и найти в себе силы для любви и помощи. Об этом в передаче «Ничего особенного».
Дети с особенностями развития растут, у них появляются новые потребности и даже интересы, что для родителей часто шок. Но что делать, если эти перемены пугают не детей, а самих родителей? Как совмещать с особым родительством и потребностями детей свою собственную жизнь? Что делать, если родители понимают, что уже не принадлежат себе, и это приносит боль, депрессию, а поменять что-то они боятся? И находятся вот в этом, прошу прощения за психотерапевтический термин, лимбе постоянно, в этой какой-то, в этом своем, я бы сказал, чистилище, да, между раем и адом, и не могут сделать какой-то выбор. Добрый день, дорогие друзья. Сегодня в студии автор ведущей передачи Игорь Попов, а у меня сегодня в гостях ведущий психолог и создатель проекта «Особый ресурс» Любовь Тихомирова. Здравствуйте, Любовь.
Здравствуйте, Игорь.
Очень рад вас видеть.
Взаимно.
Еще даже не морозным, слегка нас подмораживающим декабрьским утром, которое совершенно не похоже на декабрьское утро.
Что делать? Такой декабрь.
Да, такой декабрь, без снега. Но, как обычно, тема нашего разговора с вами подсказана из жизни и, собственно, нашими слушателями. Мы, дорогие друзья, ориентируемся на вас, на то, что вас беспокоит, что вас, в общем, что вам приносит боль или о чем вы думаете. И, соответственно, вот эта тема родилась из темы особого родительства. Мы задавали вопрос, о чем бы вы, родители, хотели поговорить, хотели, чтобы мы с вами поговорили, вы с нами поговорили в прямом эфире. Особое родительство вот полностью преобразовывает жизнь семьи, поэтому мы об этом сегодня будем говорить, об особом и не особом родительстве, о нас самих и наших детях, насколько мы можем отделить личность своих детей от своей, от, ну, собственно, своей личности, и понять, что как бы, когда я занимаюсь собой, я не совершаю предательство своего собственного ребенка, а более того, мой собственный ребенок, ориентируясь на то, что я сам расту и сам начинает тянуться, даже ребенок с ментальной инвалидностью, которому сложно вообще вот эти нюансы считывать, но он считывает их на каком-то подсознательном, может быть, уровне. Да?
Да.
Да, и, друзья, вы можете нам писать. Вы можете писать в любом вообще, абсолютно любым способом. Можно через сайт Teos.fm, соответственно, ПУР на сайте. У нас есть, через него можно писать. Можно, у нас, соответственно, форума у семьи сейчас идет трансляция. И, надеюсь, конечно же, идет значит, копия нашей трансляции в группу «Особый ресурс». Да? Особый ресурс, да?
Да.
В группу «Особый ресурс». Поэтому пишите, мы с удовольствием будем отвечать на ваши вопросы. И, в общем-то, собственно, будем ориентироваться и на то, о чем мы хотим поговорить, да, и в том числе и на ваши запросы. Итак, особое родительство. А что, собственно, происходит с любовью, с семьей в таких обстоятельствах? Да? Что происходит с родителями?
Ну, смотрите, когда мы узнаем, что с ребенком что-то не так, когда узнаем, что ребенок чем-то болен или у него какие-то особенности развития и, соответственно, особые потребности, естественно, мы бросаем все ресурсы семьи на его исцеление. Мы подчиняем жизнь семьи его интересам. И на первом этапе это оправдано, это естественно, это нормально. И закономерно. Да? То есть нами движет и инстинкт заботы о потомстве, да? И, в общем-то, мораль, совесть, родительский долг, социальные установки, человечность, любовь к ребенку. Ну, то есть все это нами движет, мы готовы все сделать для того, чтобы ребенок выздоровел, или, если это невозможно, чтобы обеспечить ему максимум. Максимум из возможного, да, то есть максимальный уровень жизни, удовлетворение его потребностей и так далее. Но есть опасность. Если мы делаем это на протяжении лет, да, годами, есть опасность подчинить всю жизнь семьи болезни, служению болезни, да, то есть даже не ребенку, а его каким-то особенностям, потребностям.
Ух ты ж, а вот действительно, я как-то не задумывался об этом. Не то, что не задумывался, а как-то так не формулировал, что мы часто ведь служим не ребенку, да, в этом, а служим его болезни. И иногда вот этим самым поддерживаем его болезненное состояние, скажем, его замыкание, аутизацию вот в болезненном состоянии.
Да, аутизацию или инвалидизацию, угу, да, угу. если у него какие-то другие особенности. Да, да. То есть мы таким образом можем не отделять, да, ребенка от его диагноза и путать потребности ребенка и вот это самое служение диагнозу. Угу. У меня был такой текст, который назывался «Как не выплеснуть ребенка вместе с диагнозом».
Угу. Отлично, кстати, да, да.
То есть, смотрите, получается так, что очень часто мы, и я не исключение, да, как мама особого ребенка, я тоже этим занималась, ну, в общем, вот, благодаря психологии вовремя остановилась, бросаем все силы на то, чтобы справиться, вылечить, или там максимально создать вот этот самый максимальный из возможных уровень жизни, адаптации, социализации, что угодно, да? И таким образом мы немножко забываем и о себе, ну, точно забываем о себе, и забываем, к сожалению, о ребенке. А где он-то настоящий, где его-то настоящие потребности? Не потребности вот справиться с болезнью, да? А где потребности настоящего вот этого человеческого существа, отдельного от своих таких особенностей и потребностей, связанных с каким-то с болезнью, да, или с каким-то дисгармоничным развитием.
Угу. Ну, вот смотрите, когда мы говорим о том, что происходит с нами, родителями, да, в таких моментах, это очень важно. И аутизацию я, в общем-то, привел не в рамках даже расстройства аутистического спектра, а как естественное замыкание. Да. То есть аутизация в широком спектре. Да, да. Аутизация может быть у ребенка, у которого ДЦП. Да? Аутизация может быть у ребенка, у которого там, не знаю, там травма позвоночника, да, или вот спинобифида, да, вот врожденный дефект позвоночника. Тоже вот ребенок может замыкаться на себе, да, и вот это аутизация семьи происходит, в конце концов, да? при любой, скажем, деформации ребенка, да, в любой особенности ребенка, да. Да, когда, на каких этапах происходит такая деформация с родителями?
Когда, сложно сказать, это зависит от семьи, я бы задала так вопрос, почему это происходит?
Хорошо, почему?
Ну, то есть, когда... По какой причине, да, в этом плане, скорее?
Да.
Перекос в сторону интересов ребенка, да, или интересов там, обслуживания его болезни происходит в тот момент, если члены семьи, ну, в основном мама, да, но и часто папа тоже, склонны к созависимым отношениям.
Да.
Потому что... Что такое созависимость, да? Это подчинение своих потребностей другому человеку, потому что с ним что-то не так. Мы пытаемся его от чего-то там оградить, от чего-то спасти. Впервые этот термин появился по отношению к людям, которые живут с людьми, больными алкоголизмом, но потом он распространился на людей, больных чем угодно.
Да и не только больных, да?
Не только больных, да.
Ну, на любую семью в том числе, да, у которой может быть, например, дисфункциональные отношения, которые передаются уже из поколения в поколение, да?
Да. У нас нету статистических данных по России, сколько семей склонны вот к созависимым отношениям, но по Америке, по США 98% по исследованиям Уайнхолдов.
Ого, да, это круто вообще.
То есть я думаю, что у нас точно не меньше, потому что...
Если, да, не больше.
Да, если не 100%. Поэтому... Да, если мы склонны к созависимым отношениям, получается, что у нас больной ребенок, да, выступает таким вот человеком, которого надо спасать, с болезнью которого надо бороться. Да, и поэтому, если мы к этому склонны, если мы кого-то в своем детстве спасали от чего-то, обычно родители...
О, да. Спасательством родителей в любом случае занимаются.
Многие из нас.
В той или иной степени.
Мы не можем этого не делать. Это тут мы никого не обвиняем, да, то есть просто вот так оно складывается в нашей жизни, что очень часто мы в детстве травмированы, да, и вот мы свою такую травмированность пытаемся компенсировать тем, что мы не очень понимая, где мы, кто мы, как мы можем жить своей отдельной жизнью, мы живем интересами других людей. И ребенок, у которого есть особенности, у которого есть проблемы, очень легко становится да, угу. таким вот человеком, которому мы начинаем служить.
Да, согласен.
Вот, и это вот на как бы откуда такая деформация, да, то есть мы пытаемся спасти ценой собственных интересов, ценой собственных потребностей и, очень важно, ценой чувства собственного достоинства.
Угу.
То есть мы, как люди, которые склонны к созависимости, мы, у нас такой как бы бессознательный лозунг: «Я отказываюсь от себя ради тебя».
Угу. Вот смотрите, если мы говорим об особенностях, и если мы говорим о созависимости, да, угу. Как отличить, например, созависимые отношения от естественной заботы родителей о детях? Ведь это первый вопрос, который сразу же да. возникает, когда мы начинаем говорить о созависимости. Во-первых, когда мы начинаем говорить о созависимости, например, когда со мной начал говорить человек, которому я доверяю, о том, что я созависимый, и он так аккуратненько, да, мой наставник, он очень аккуратненько говорит: «Игорь, ты не думаешь, что это неестественная реакция на то, что ты пытаешься угодить всем?» И ты не можешь ответить, сказать «нет» не потому, что ты считаешь это неправильным, а потому что у тебя это приносит тебе боль, да?
Да.
Вот как отличить вот естественные какие-то заботу о своих детях, угу. которые заложены, собственно, да. Богом в природу человека,
конечно.
Да, от созависимых уже искаженных таких установок, да, которые я принес из, собственно, дисфункциональных отношений в той или иной сфере своей жизни?
Ну вот первое вы уже назвали, да, очень сложно сказать «нет».
Угу.
Очень сложно сказать «нет, я не буду этого делать». Сложно понять, где кончаюсь я и начинается другой.
Угу.
То есть такая склонность к слиянию. Я этого сейчас хочу, или этого сейчас требует долг, или это сейчас нужно ему. Вот есть такая размытость, да, собственных границ. Как будто бы я не очень понимаю, где я, да, угу. а где другой.
Да-да-да.
Вот это очень важный признак, потому что... Люди, которые склонны к созависимым отношениям, они устанавливают отношения слияния.
Uh-huh.
То есть мы очень быстро себя как будто бы теряем в отношениях, да, и очень здорово подстраиваемся под интересы другого.
Я бы даже переформулировал, знаете, uh-huh. как? Человек, склонный к созависимости, особенно к сильной созависимости, потому что если вы будете читать, например, литературу по терапии созависимости, то вам будут говорить о градусе созависимости.
Конечно,
да?
Конечно.
О повышенном градусе, о естественном градусе, да? Потому что ну, у каждого свой
да,
градус
в какой-то степени,
созависимости. Да.
Да,
да. Мы говорим скорее не о слиянии, сколько о поглощении. Да? Либо uh-huh. я поглощен другим, либо другой должен поглотить меня. Я не могу без этого. То есть в зависимости от той дисфункциональной модели, которую я принял всего в своей семье, uh-huh. всего своего жизненного опыта. Мне кажется, так. Но я могу ошибаться.
Ну, да, есть еще такое понятие, как контрзависимость, угу. да, то есть это как раз страх слияния, угу. страх быть поглощенным, угу. и тогда скорее человек рвет контакт,
отталкивает.
Да. Угу. И мы обычно склонны и к тому, и к другому, просто у нас может преобладать, то есть у нас есть и контрзависимые, и созависимые реакции, просто что-то преобладает, какой-то угу. сценарий любимый. А здоровые отношения – это отношения взаимозависимости.
Да, да. Это очень здорово.
В этом плане мы, ну, то есть это не то, что мы совсем не зависимы друг от друга, мы взаимозависимы, но при этом мы отделяем себя от интересов другого. И вот когда нам наши слушатели, да, читатели задавали вопросы, там звучало, да, а как можно жить своей жизнью, воспитывая особого ребенка, и при этом не чувствовать вины?
Ну, да.
Да, как можно там выйти на работу, да, а ведь мне надо заботиться о ребенке.
Угу.
Или, а как мне построить там отношения с мужчиной, как мне чувствовать себя женщиной, да, спрашивали мамы, как мне при этом не ущемить интересы ребенка. Да, то есть вот где я, где другой? Могу ли я вообще позволить себе заботиться о себе? Могу ли я вообще позволить себе иметь свои собственные потребности угу. и их удовлетворять? И вот если... вот этот самый градус созависимости, да, высок, угу. то тогда человеку очень сложно признаться в том, что у него есть собственные желания и потребности, и не только признаться, но и пойти их удовлетворять, угу. да, и сказать, вы знаете, а мне вот надо, поэтому я организую свою жизнь так, чтобы мне было тоже хорошо, не только всем окружающим, не только ребенку.
Вот насколько действительно сложно отделить, вот мы уже говорили об этом, да, насколько сложно отделить нужды своего ребенка от своих собственных потребностей, насколько родителю бывает сложно это сделать, и почему это сложно, да.
Сделать. Ну, смотрите, вот когда особенно сложно это сделать мамам, потому что во время беременности мы находимся с ребенком в отношениях слияния.
Да.
И, в общем-то, путь взросления ребенка, путь воспитания ребенка – это попытка постепенно его сепарировать.
Да? Отделение, то есть из этого самого слияния, обретение самостоятельности.
Да, сделать его самостоятельным. Если у ребенка есть какие-то особенности, и он, ему сложно сепарироваться, да, нам кажется, что он не сможет жить один, он не сможет без нас.
Ну, бывают факты.
И это правда так.
Да, действительно. Когда ребенок всю жизнь проводит в инвалидной коляске, когда у ребенка сильная ментальная инвалидность, когда он действительно вот, ну, элементарные вещи, элементарные социальные навыки приобретает, приобретает, вот, и иногда некоторые вообще не приобретают, да? Это действительно факты есть, и в этом очень сложно бывает отделить.
Да, и именно это создает нам дополнительные трудности. На самом деле всем родителям сложно выйти из, всем мамам, вернее, сложно выйти из слияния с собственным ребенком и завершить процесс сепарации. Если особенно сложно, если у нас самих он не завершен.
Ну да, да.
Да, если мы сами не очень понимаем, что такое сепарация, если мы сами еще чувствуем, что мы там что-то сильно должны своим родителям, да, если мы там по первому зову мамы бросаемся ей помогать. Угу. Это значит, что у нас свои процессы сепарационные не завершены. Как мы можем тогда... Да, а тут у нас ребенок, который от нас полностью зависит. Да, и как это все отделить, это сложно. Поэтому, собственно, если у нас есть какие-то собственные детские травмы, да, если наши потребности в детстве не удовлетворялись в полной мере, если мы должны были там заслужить чью-то любовь или заслужить, чтобы нам дали то, что, в чем мы нуждаемся, тогда нам очень сложно чувствовать себя отдельными, удовлетворять свои потребности, чувствовать себя любимыми и признанными, если мы делаем что-то для себя, а не для других. Да? И тут, конечно, важно с этим работать, да? Если вы себя на этом поймали. То есть вот все, о чем мы говорим, имеет смысл только, если у вас с этим проблемы. Если вас все устраивает, оставьте все как есть, ничего руками не трогайте, да? Но если вы чувствуете, что вы как родитель...
Насчет устраивать у меня большие вопросы. Потому что я-то могу говорить о том, что меня все это устраивает, а это приносит мне боль, я просто не признаю. Я живу в отрицании рационализации постоянной, да? Я отрицаю, что это реальность моей жизни, и я живу в рационализации. Ну, это же ведь мама. Ну, как я могу? Да, элементарно, вот я могу на простом примере проиллюстрировать, да? Значит, жена беременна. Да, звоним маме.
И
говорит, да. Ну, скажем, маме мужа или маме жены. Ну, тут вот принципиальный, да, мне кажется, не играет роли.
Звоним чьей-то маме.
Вот, да, чьей-то маме. Либо мы звоним теще, либо мы звоним свекрови, да? Значит, и говорим, что вот мы знаем повод, предположим, да, вот у нас там будет мальчик. Да? Как вы его назовете? Ну, говорит, ну вот мы думаем тут вот и начинаем, значит, там Трудольф, там какой-нибудь Аскер, еще какие-нибудь красивые мужские имена. Говорит, если вы так назовете, мы его воспитывать вам помогать не будем. И все. И, значит, муж вешает трубочку, и у него вся вселенная разверзается. То есть это вот Сциллой Харибда такая засасывает его в эту пучину. И он подходит к жене и говорит, слушай, может быть, как-то, может, Маша или Миша, да, если это будет, соответственно, мальчик Миша, может быть, ну, как папу зовут, да? То есть, ну, извините, это ваш ребенок. Вы вправе его назвать сами.
Конечно.
Да, не ориентируясь. Но вы разрываетесь от так называемого долга перед родителями. Извините, долг перед родителями — это когда родитель болеет, да, и ему помочь в том, в чем вы можете помочь, чтобы не поставить ущерб своих собственных детей, свои собственные, ну, нужды своей собственной семьи, да. Но у нас вот этот разрыв происходит, шаблон. Ну как же, мама сказала, а что теперь делать? Это же мама прервет со мной взаимоотношения. Если мама может прервать со мной взаимоотношения из-за того, что я назову своего ребенка так, как я хочу, что-то не так у нас, мне кажется, в родительско-детских отношениях, уже взрослых.
Ну, то есть мама манипулирует при этом, да, а мы боимся попасть в отвержение, боимся быть отвергнутыми. То есть, собственно, вот все эти страхи, они идут из детства, когда нами, нашими чувствами манипулировали, и нам говорили, что ты будешь любимым, если будешь меня слушаться, да, если будешь, то есть будешь удовлетворять мои потребности.
Да, ну вот интересно, что если в такой формулировке я слышу послание от своего родителя, да, то обычно я никогда не слышу похвалы со стороны родителя. Обычно я всегда не соответствую ее или его, в большинстве своем ее, ну, нужно сказать, что и папы иногда.
Папы тоже могут, да,
весьма, отличаться. То есть, да. Папы вполне себе могут включать тирана и деспот. Вот. И я знаю, например, там из близкого там окружения, когда папа, когда иначе никак не было возможности наладить свою собственную жизнь, как только на время разорвать отношения с отцом, да, потому что он постоянно уже не физически, а, скажем, эмоционально занимался, как это сейчас модно говорить, абьюзингом, да,
ну, да,
то есть постоянно нарушал
насилие,
границы, да. Эмоциональное насилие происходило, да, ну, там, при встрече он говорит, ну, слава богу, вот у меня есть Танюша, твоя там сестра, а ты-то... У меня, конечно, неудачный проект, да? То есть, это нормально было, да?
Ужас.
То есть, как это?
На самом деле, я улыбаюсь, на самом деле это очень больно. Угу. И вот из-за этой боли, эту боль мы несем из детства в свою собственную семью, рожая детей. И вот поэтому нам так сложно отделить, мы сейчас удовлетворяем потребности вот этого конкретного ребенка или своего внутреннего недолюбленного ребенка.
Ну да, да, и здесь очень-очень сложно вот это отделить, и тогда мы переходим вот плавно, да, то есть мы это со своими родителями не смогли, да, вот этот порочный круг разорвать, да, и вступить во взрослые взаимоотношения, да, потому что часто ведь...
Почувствовать себя взрослыми,
да,
отдельными.
Да, у родителей-диктаторов, в общем, начали говорить про одно, а говорим мы про созависимость сегодня почему-то.
Давайте вернемся,
вот,
да.
Да. Давайте вернемся все-таки во взаимоотношения, в свои собственные потребности, да, ну, почему, мне кажется, это важным, и о созависимости поговорить, о том, что это как раз свои собственные потребности удовлетворять мешает нам как раз наша собственная созависимость, наша собственная дисфункциональная ситуация, с которой мы выползти не можем. Да?
Да.
Вот почему происходит подмена приоритетов в семье, когда ребенок и его потребности заполняют все пространство семьи, не давая воздуха родителям совершенно?
Ну, смотрите, в чем нуждается ребенок? Ребенок нуждается вот в удовлетворении базовых потребностей, да, то есть там тепло, сытость, крыша над головой.
Безопасность.
Безопасность, да. И принятие таким, какой он есть.
Да, любовь, безусловно, так,
да?
Вот, называемая.
Да, а ну, у особого ребенка есть еще дополнительные особые потребности, которые ему необходимы там, для жизни и развития, у каждого свои. А вот иногда мы придумываем, да, ему те потребности, в которых нуждаемся мы сами.
Угу.
Например, нам не хватило в детстве друзей. И мы начинаем социализировать ребенка, которому...
То есть мы навязывать его друзей насильно начинаем, да,
ну,
других?
Ну, мы считаем, что надо прям срочно социализировать ребенка. А ребенку, например, на данном этапе его развития нужны мама и папа. Ему не нужны сейчас друзья,
ну, то
сверстники
есть, да,
и ровесники.
В 3 года мы там приводим ему там друзей.
Ну, или если это, скажем, аутичный ребенок, да, он пока что еще замкнут.
Ну, да.
Внутри себя ему нужны мама и папа. Ему сейчас не нужны сверстники. Нет,
для него часто внешние люди — это дополнительный стресс.
Да. А нам самим не хватило вот этого самого игры и общения с друзьями в детстве. И мы начинаем зачем-то его социализировать. Да? И тогда мы подменяем его потребности своими. Или там, нам хотелось, там, я не знаю, рисовать, лепить, там, каким-то творчеством заниматься. Да? У наших родителей не было на это никаких возможностей, средствам и так далее. Да?
Или желание,
мы начинаем,
например,
таскать там ребенка на занятия по какому-нибудь там творческому развитию, хотя ему это сейчас не нужно.
Угу.
Да? Или ему там совсем это не нужно. Или еще. Бывает второе. Если мы пытаемся навязать ему свои адаптационные механизмы. Вот это другое. Да? То есть не его потребности или свои потребности, а свои. То есть то, что нам помогло выжить. Например, я была там такой умной отличницей и училась на пятерке, и это то, что помогло мне там как-то да, там, и иметь друзей, я не знаю, и потом поступить там, в хороший вуз.
Ну, плюс там и самоуважение так и так далее.
Да-да-да, вот это самое.
Идентификацию
получить. Да. И поэтому нам кажется, что нам очень важно, чтобы ребенок учился на пятерке. Хотя, в общем, кому они нужны. Да, или надо уметь общаться, надо быть душой компании. А у нас аутичный ребенок, он не хочет быть душой компании.
И не будет душой компании.
И не будет, а у нас такой адаптационный механизм.
Или например, вот смотрите, мы все время делаем ссылку на особенности ребенка, да, а может быть, например, ребенок интроверт. Это его как бы естественная особенность характера. Да,
он как бы взаимодействует с миром.
Ему камон, ему хорошо. Вот, ему комфортно в этом.
Интроверт,
да?
— это человек, который получает энергию при общении с самим собой.
Да,
а экстраверт — тот, кто получает энергию при общении с другими людьми.
Да, да.
И если мы интровертированного ребенка будем пытаться...
Там, делать из него экстраверта, мы совершим как раз насилие эмоциональное
над
ним.
Конечно. И тогда...
Ты должен быть как все. Посмотрите, вот Маша, смотри, как... Она уже, между прочим, староста класса. А ты вот как был, тут, так сказать, вот так и останешься
Троечник,
всю свою жизнь.
Да, хулиган, да.
Ну, хулиган, да, это редко бывает с интровертом, но все-таки да, бывает. Как реакция, как бунт на внешние обстоятельства, да, может быть, вполне.
То есть получается тогда, что мы называем это потребностями ребенка.
Угу.
И мы говорим, я это делаю ради ребенка. И мы, правда, так искренне считаем. Но на самом деле бессознательно мы удовлетворяем какие-то собственные потребности и пытаемся исцелить какие-то собственные травмы. Но если мы это делаем бессознательно и за счет ребенка, исцеление не происходит.
Угу. И это мешает еще моему ребенку до кучи.
Безусловно. Угу. Ему это вредит.
Угу. А как происходит, что родители вот осознают, что потерянность на этом пути, ну, осознают свою потерянность на этом пути, осознают, что когда потребности ребенка заслонили их собственные потребности, да, и так ли уж это критично вообще, вот все это дело? Ну, окей, ну, все живут, а что я-то парюсь и мучаюсь?
Ну, смотрите, как происходит. Врачи говорят, ему или ей нужно то и это. Иначе он там никогда не выздоровеет или не сможет то и это. Родственники говорят, вы должны сделать все для спасения вашего ребенка. Совесть, там, моральный долг требует, что дети, цветы жизни, все лучшее детям, и родители должны.
Угу.
Точка.
А, здесь вот еще попросите вклинись, да, из прошлого нашего диалога. Я все время вспоминаю вот диалог в сети, да, где женщина говорит, ты мать... Все, все, ты не имеешь права.
Ни на что.
Ты не имеешь права, все, родила, будь добра, знаешь ли. Угу. Будь добра, да? 45 лет ребеночку, заботься о нем.
Да. Ну или как, я помню, тоже сама услышала от родственников, когда я сказала, вы знаете, я что-то прям очень сильно устала, и мне бы хотелось отдохнуть. Мне сказали, как у тебя отдыхать, у тебя больной ребенок, занимайся им.
Да.
Какой отдых? О чем ты?
Да.
Ну, вот это то же самое, да? Забудь о себе, еще... занимайся ребенком.
А может, это мягче формулируется. Ничего, ты сильная, ты справишься. А женщина, ну, я помню, что мне моя жена говорила, я устала быть сильной женщиной, я хочу быть слабой и беззащитной. И, пожалуйста, предоставь мне такую возможность быть слабой и беззащитной.
Конечно.
То есть, ну, фактически послание очень простое. Возьми часть на себя, чтобы я могла отдохнуть и почувствовать себя вот как за каменной стеной. Даже в моих ужасно дисфункциональных... ну, как бы дисфункциональных чисто физически, не даже психологически, вот что ребенок особенный, и он нуждается в этом. Да, возьми погуляй с ребенком, уйди, пойди там на детские площадки, какие-нибудь детские центры, там, где ребенок будет двигаться, а я хочу побыть 3-4 часа для себя, пойти в парикмахерскую. Да просто побыть самой собой.
Да. И это необходимо любой живой женщине, но и любому живому мужчине тоже это необходимо. То есть, да, вам тоже, Игорь, необходимо отдыхать и заботиться о себе. Не меньше, чем маме, поскольку я все время повторяю, да, и буду повторять. Если вы не пополняете свои ресурсы, вам просто не из чего будет заботиться о ребенке. То есть вы будете выгорать. Что такое выгорать? Вы начнете терпеть, сжимать зубы, а потом ненавидеть себя, свою чертову жизнь и ребенка.
Угу. Ну и своего мужа, жену и так
всех,
далее. Да? Свою семью,
да,
почему? Страну, этот мир.
В зависимости там, от вашей силы и воли, да, если у вас там это большая сила воли, то вас надолго хватит, да, до подросткового периода ребенка. Но все равно вас не хватит на всю жизнь. И вашу собственную жизнь за вас никто не проживет. А ребенок должен прожить свою собственную, даже если он от вас зависит, даже если он не сможет стать полностью самостоятельным, все-таки он является отдельным существом.
Угу.
Ни вашей рукой, ни вашей ногой, ни вашей там, частью тела. Поэтому важно отделять все-таки, да, свои потребности и свою жизнь от жизни ребенка. Вот вы говорите, так ли уж это критично, да, что потребности ребенка заслонили наши собственные. Но вообще-то критично именно потому, что получается, что если мы начинаем приносить свою жизнь в жертву ребенку, то он нам должен.
Угу.
Это происходит абсолютно бессознательно. На сознательном уровне вы можете говорить, нет, я делаю это все исключительно из любви, ничего он мне не должен. Но это все равно вы ждете. И если он каким-то образом не исполняет ваши ожидания и ваши мечты, вы ему за это отомстите. Неявно. Вы даже не заметите, как это будет происходить, но это будет очень, очень страшно.
Угу.
И еще, ну, даже просто на бытовом уровне вы просто кормите ребенка не тем, что ему нужно. Да, вы кормите его тем, что нужно вам самим. Ну, так сделайте это уже осознанно, да, отделите себя от ребенка и скажите, там, я не знаю, этот конструктор Лего не нужен моему ребенку, нужен мне, я хочу его собрать, хочу в него поиграть.
Я же не проиграл в своей жизни, конечно.
Да?
Конечно, он мне нужен, а кому еще?
Да, или там, я не знаю, я хочу своего ребенка научить кататься на роликах. Да я сама хочу научиться кататься на роликах. Ну иди и катайся, что ты ребенка мучаешь, и, может быть, ему это совсем не нравится. Да, ему это тяжело, а ему хотелось бы, я не знаю, на барабанах играть. Вот, а ты говоришь, ну какой барабан? Вот скрипка, да, это инструмент, а барабан — это, не дай бог.
Ну вот именно.
Поэтому очень важно отделять, что хотите вы, а что хочет и в чем нуждается ваш ребенок.
Да, то ли дело контрабас, да, все эти скрипки, рояли. Да.
Да.
Я предлагаю, Любовь, сделать небольшой перерыв. Что значит перерыв? Паузу, да? Буквально 20 секунд. Мы напомним, как, в общем, нас найти в социальных сетях. Да, друзья, подключайтесь к нам. Мы сегодня говорим о том, возможно ли восполнять свои потребности, когда у тебя, когда ты воспитываешь ребенка с особенностями развития. Конечно же, мы понимаем, что это такой и общий вопрос общего родительства, да, когда мы понимаем, что то же самое переживает, говоря религиозным языком, братья и сестры в мире нашем, да, окружающие нас люди. И буквально через 20 секунд мы продолжим наш разговор о нашем родительстве, о наших потребностях и о том, можно ли найти здоровый баланс.
Ничего особенного. Передача об уникальной жизни уникальных людей. Телефон прямого эфира 8 800 333 1706. Вы можете присылать свои сообщения через сайт teos.fm. Также на нашем сайте вы можете найти много полезной информации, в том числе полный архив наших передач. Ничего особенного.
Ну что ж, мы продолжаем передачу «Ничего особенного». Продолжаем наш разговор с психологом Любовью Тихомировой о страхах перемен в жизни родителей, особенных детей. А чего, собственно, боятся родители? Вот почему их страшат перемены? Что такого-то, собственно, в этих переменах-то?
Ну, мы не просто так, да, сколько-то лет прожили там с постановки диагноза вот в таких отношениях, да, подчиняя себя и же там интересы семьи, интересам ребенка. Мы прожили их так, потому что наши собственные бессознательные адаптационные механизмы, да, которые у нас работают автоматически, минуя наш разум, да, заставляют нас действовать именно
наше
таким
сознание.
Образом. Да. И с точки зрения этих механизмов так наиболее безопасно с точки зрения выживания.
Угу.
А вот если... Это к вопросу, что нас страшит. Да? А если мы начнем делать то, что нам хочется.
Так, что ж такое происходит? Что же произойдет тогда?
Кажется, что это очень опасно. Кажется, что это очень страшно, потому что так не положено, так нельзя, так не надо, так неправильно. А вдруг я что-то поменяю, и будет неправильно.
И будет хорошо, да.
Да-да-да-да-да, именно.
И будет хорошо, и я погружусь вообще в чувство стыда и вины, что мне хорошо, а ребенку плохо. Вот. Я, правда, с трудом представляю эту ситуацию, когда родители, значит, будет в неге. Но понятно, что мы часто, знаете, в советское время были очень популярны такие кино соцзаказы, да, такое социально ориентированное кино, да, про трудных подростков, да, вот такое. И вот там классическая мама гуляет, а там, значит, и выгоняет своего сына на улицу, да. Ну, и кажется, что маме хорошо в этот момент. На самом деле-то мы прекрасно понимаем, что она гуляет не от того, что ей хорошо, да, абсолютно, а от того, что пытается как раз-таки заглушить себе ту боль, которую чувствует, забить своим собственным психологическим наркотиком.
Да? То есть вот эти все страшилки от того, что а вдруг я сейчас выйду на работу, и мне не захочется вообще там заниматься ребенком, и я вся там уйду в работу. Или а вдруг я начну делать что-то для себя хорошее и не захочу там больше делать то, что необходимо. А вдруг я стану там какой-то страшной, эгоистичной, ужасной тварью, да, и все от меня отвернутся и скажут, какая ж ты мать после этого.
Ага, вот, кстати, вот как раз, что называется, в яблочко, да, потому что в основном-то наши страхи, они социализированные.
Но они связаны с отношениями,
да,
конечно.
Да, потому что мы-то думаем, что а вдруг от меня отвернутся, а вдруг скажут, что я... Но мне кажется, в родительстве, например, в особом родительстве, очень важной статьей идет, а буду ли я хорошим родителем. Например, у меня, я какое-то время мучил свою жену простым вопросом, да. Значит, я говорю, я хороший отец. И она мне как-то сказала, задолбал. Вот, и я перестал задавать этот вопрос и стал вот в последнее время, ну как последнее время, последние 10 лет, я стал такое послание получать от своей жены, какой же ты хороший отец. А почему? Потому что, ну, я перестал, когда я спрашиваю, хороший ли я отец, я концентрируюсь-то на своих собственных фобиях, да? Концентрируюсь на своей собственной боли, да. Когда я перестаю этим заниматься и начинаю естественно выполнять свои естественные функции отца, мужа, да.
То, что хочется делать,
да,
то, что хочется делать,
то, что мне приносит, да, на самом деле, мне лично приносит удовлетворение, потому что мне лично очень здорово. Мне самая лучшая часть дня — это когда я читаю дочке на ночь сказку о Винни-Пухе, да, и когда она не отпускает меня, пока не заснет. Я усталый, целый день, я проработал, и теперь еще и вот еще, да. Но на самом деле я ворчливый, я, естественно, под вечер становлюсь ворчливым, да. Но при этом, когда я выхожу вот усталый такой весь, у меня внутренний-то я напитался, потому что это уникальное время, от которого я сам, надо честно признаться, я не исполняю свой долг, то есть я, конечно, исполняю свой долг, но на самом деле я-то это делаю, потому что мне хорошо, мне комфортно, потому что я могу побыть наедине со своей дочерью.
Это не в тягость.
Да, это не в тягость, да. И если, например, распределить нагрузку по всему дню, то скорее для меня это отдых, чем нагрузка, да?
Да.
Вот в этом вся суть. И я боюсь признать себе в том, что это моя потребность. Да, быть со своей дочерью. Это не просто какая-то нужда. Вот сейчас вот, если я не побуду со своей дочерью, то будет плохо, то я что-то не додам. Да? А я сам в этом нуждаюсь на самом деле.
Вот именно это. Когда мы действуем из своего «хочу», когда мы действуем не из своих страхов, да, и не из того, что надо, а из своего «хочу», ничего ужасного не происходит. Это нам когда-то внушили в детстве, когда у нас еще не сформировались лобные доли, у нас не было критичности, да, нам внушили, что если мы будем делать то, что мы хотим, то мы превратимся в каких-то кошмарных людей, ужасных монстров.
Эгоисты, самое страшное слово.
Да,
и
да.
Я помню, что вот первое, что яркое воспоминание, мне все время мам, прости меня, пожалуйста, я тебя очень люблю. Вот ей исполнилось недавно день рождения у нее, был 10 декабря, мамочка, я тебя поздравляю. Вот, я тебя очень люблю. Я вспоминаю просто, когда самое страшное, что я услышал, и я не думал, что я доживу до этого момента, когда я скажу, какой же ты эгоист. И самое интересное, самое печальное, что я это... И это, ну, травма была для меня, да. Я все делал для того, чтобы заслужить у мамы любовь, которую я не должен заслуживать, она моя.
Да.
И я знаю, что у мамы, у нее, ну, любовь не нужно было заслужить, она меня любит. Я это послание постоянно от мамы получал всю свою жизнь. Mm-hmm. Может быть, вместе с гиперопекой, это другой вопрос. Вот. Но самое страшное, что я это потом спроецировал на свою старшую дочь. Mm-hmm. И мне было безумно больно, потому что я видел свои ошибки, которые я вынес из своей собственной семьи. И я прекрасно понимаю, что это из поколения в поколение просто передается. Да? Mm-hmm. И мы это транслируем на автомате, не осознавая, что мы делаем иногда.
Да. Ну и получается так, что нас страшит-то, в общем-то, mm-hmm. потерять вот эту самую свою, не знаю, такую вот хорошесть, да, в глазах какого-то внутреннего критика, вот этой самой интроицированной мамы, которая там один раз сказала, какой же ты эгоист. Угу. То есть это не
от
реальная мама.
От усталости,
конечно,
от боли,
это
еще
не наши реальные родители, да, это некоторые там действительно вследствие каких-то там травм, да, усвоенные такие интроекты, да, то есть присвоенные какие-то такие установки, что если я буду делать то, что я хочу, я буду эгоистом, да. И мама меня не будет любить.
Я из одного сериала очень интересную метафору вынес. Мой темный попутчик, главный герой, говорил.
Хорошо, да.
Мне кажется, очень-очень ложится, особенно в юнгианскую модель.
Именно-именно.
Да.
Ну, и получается, да, что эти перемены страшат. То есть мы боимся потерять плохую, привычную, но все-таки стабильность, да? А если вдруг я начну делать что-то по-другому? Угу. А если я вдруг начну удовлетворять свои потребности? В самореализации, в новых отношениях, в том, чтобы заниматься каким-то там интересным, любимым делом, в хобби, в общении с друзьями. Если вдруг я начну это делать, да, вдруг это повредит моему ребенку. Вдруг случится что-то страшное. На самом деле эти страхи, они в основном иррациональны. То есть они не очень соотносятся с реальностью. А разобраться, где кончается иррациональный страх и начинается реальность, нам самим очень сложно, без помощника. Ну, собственно, на это и нужны психологи, угу. да, которые помогают человеку отделить, что именно, да, ужас-ужас, кошмар-кошмар, ибо нам это привиделось, да, а что действительно необходимо.
Так, все, давайте начнем нашу патетическую часть. Мы все время концентрируемся на том, что нам мешает. Часть причинения добра родителям особенных детей. То есть, а как же все-таки совмещать с особым родительством потребности детей свою собственную жизнь? Начинаем наши лайфхаки. Что делать, чтобы все-таки быть счастливыми и заботиться о себе, и при этом не страдать и не бить себя кулаком в грудь, что я сейчас отрываю драгоценное время от заботы о ребенке?
Ну, первый шаг — осознать. Угу. Осознать, чего именно вы себе не позволяете, чего именно вы боитесь, почему это так страшно. Угу. То есть для начала просто себе признаться, да, действительно, есть что-то, что я себе не позволяю, есть что-то, чего я боюсь. Шаг второй, да, понять, почему это так страшно. Меня мама отвергнет, да, угу. меня окружающие назовут эгоистом, или меня назовут там плохим родителем. Или что? Что самого страшного случится? Да? Третий шаг — спросить себя, каких ресурсов мне не хватает на то, чтобы что-то поменять, на то, чтобы начать делать, ну, чтобы жить свою отдельную жизнь. Какой поддержки, какого одобрения, да? Каких возможностей у меня сейчас в данный момент нет? Угу. Четвертое — спросить себя, где мы можем их найти. Да, то есть как мы можем себе это обеспечить, те самые ресурсы, которые нам необходимы. Например, если вы там мечтаете меньше тратить времени на уход за ребенком там, и больше на самореализацию, то в первую очередь ищите одобрение и поддержки у людей, которые говорят, да, тебе можно. Или да, у тебя у меня получилось, и у тебя получится. Да? Или там, мой ребенок там это, никуда не ушел, ни в какой регресс после того, как я начала заниматься собой, и тебе тоже можно.
Ну, типа, Лео смог, и ты сможешь, да?
Да, 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 именно. Ну, остальное уже, как это, дело техники, навыков, делегировать, перераспределять обязанности, угу. время и так далее. Ну и еще, конечно, помнить, что важно работать с психологом, потому что Если есть какие-то сложности, да, если есть там боль и депрессия, например, если вы понимаете, что ваш страх очень сильный, и вы сами с ним не можете справиться, то это значит, что эту боль важно уметь разряжать, угу. да, аккуратно, экологично, не делая себе еще больнее, и проживать, потому что самостоятельно справиться с тем, с чем у вас уже годами не получается справиться, невозможно, как нельзя самой себе там, вылечить зуб. И если вы там, ну, чувствуете, что вы как-то запутались, да, и что вы там и то, и это пробуете, но у вас не получается, значит, сами вы уже не распутаетесь, вам необходима профессиональная помощь. Это не значит, что это будет долго, там, сложно и дорого. Вот, это может быть и достаточно там, быстрая и простая работа, да, там, на несколько встреч. У меня много таких работ, да, я не люблю работать долго.
Ух ты.
Я люблю работать быстро.
Идеальный психолог, да.
Вот. Но это не всегда получается, mm-hmm. иногда и необходима длительная работа, но очень часто получается, в общем-то, решить некоторые такие простые задачи, связанные с изменением жизни, да, с перераспределением сил, ресурсов и приоритетов, их можно достаточно быстро с ними разобраться.
Плюс еще нужно понимать, вот я добавлю свой родительский опыт, что вы сами заказываете ту работу с психологом, сами являетесь заказчиком, да? То есть вы сами транслируете психологу, с чем вы хотите разобраться. И, ну, скажем, тот уровень, согласовываете с психологом тот путь, который вот вы пройдете по этому. Да? То да. есть это не, это опять же не ситуация созависимости, ну как же, ну мне же психолог посоветовал, что лучше всего это длительный цикл в течение 15 лет и желательно через день, да, и желательно с групповой психотерапией там, и так далее. Так далее да? То есть, опять же, не попадать в созависимые какие-то отношения, если, соответственно, специалист, вы чувствуете, что специалист, например, вас подсаживает на созависимые отношения, на чувство вины, что вот-вот, как бы, если вы не будете заботиться, то что же, да, то, ну, соответственно, мне кажется, здесь очень важна обратная связь людей, которым вы доверяете. Что у вас здраво, что не здраво, да? Вот в конце концов вы можете спокойно поменять специалиста, да, и не чувствовать вину, да. что вы как предали специалиста, да, опять же, созависимые какие-то вещи. Но это какой-то свой опыт у меня, угу. да, вот, к сожалению, исходящий из негативного опыта взаимоотношений.
Да, к сожалению, да. у нас у многих есть такой плохой опыт, да.
Простые шаги, да, еще вот какие?
Ну, шаг первый, да, замените установку на «все лучшее детям» на установку «моя жизнь – это моя, а его жизнь – это его». Даже если ребенок от вас полностью зависит. Даже если он не может, никогда не сможет стать полностью самостоятельным. Тем не менее, из уважения к его личности. Это необходимо действительно, это акт уважения на самом деле, признать, что да, мы связаны, и все-таки мы отдельные люди. И у него своя собственная судьба, у него своя собственная жизнь. Да, я могу что-то делать по мере моих сил для него, но я не могу изменить его судьбу, я не могу прожить за него его жизнь. И если мы уже там ребенку, я не знаю, 10, 15, 20 лет, а мы все еще говорим о нем и о себе «мы», мы там делаем да, да, это, да. мы делаем все, это говорит о
мы
том,
что... Мы пошли в школу.
Да. Да, мы пошли в школу.
Ну, действительно так.
Мы поступаем.
В школу мы, да.
Вот. На самом деле нет, ребенок пошел в школу,
конечно,
ребенок
да.
поступает, ребенок интересуется, ребенок хочет, а вы хотите чего-то другого. Признайте, что вы хотите чего-то другого. Шаг второй, ну, подкрепите, собственно, убеждениями вот эту установку. Первое. Дети учатся на примере, и мы должны собой подавать пример человека, который живет, проживает свою полноценную жизнь.
У нас осталась минута.
И заботиться о себе. Да? Детям нужны счастливые родители. Вашу жизнь за вас никто не проживет, и ваша жертва не помогает, а вредит ребенку. Ну и главное, работайте с психологом над своими там, детскими травмами, потому что именно они заставляют вас годами ставить ребенка на первое место, а себя на последнее.
Да, и не дают вам, собственно говоря, быть самим собой. Да, спасибо большое, Любовь, что вы пришли сегодня к нам.
Спасибо, что позвали.
Ко мне в гости. Да, я думаю, что очень важный сегодня был разговор. И напоминаю, друзья, в «Ничего особенного» мы говорим о том, что происходит с нами, как с родителями, и говорим о том, как быть эффективными в том, вот это слово «эффективными» очень страшное, да, все время какой-то бизнес-проект возникает в голове, да, но все-таки быть доступным для своих детей, при этом не раствориться в их жизни, а вырастить самостоятельную жизнь, самостоятельную личность настолько, насколько это возможно. Большое спасибо, и, конечно, всегда рад вас видеть в эфире.
Взаимно. Спасибо вам, спасибо слушателям.
«Ничего особенного. 100% жизнь».